Вообразим такую картину. Человек строит абсолютно идеальный бизнес. Сам себе начальник. Полный контроль над временем. Никаких корпоративных регламентов. Никаких утренних будильников.
Мечта просто.
Да, звучит как абсолютная мечта. Цель достигнута. Главная награда в кармане – полная свобода. Но и вот тут начинается самое интересное что. Если этот самый бизнес, который человек создавал исключительно ради своей независимости, незаметно превращается в клетку.
И эта клетка лишает свободы гораздо эффективнее, чем любая обычная работа в офисе.
Именно. Причем, знаешь, самое парадоксальное здесь то, что эта клетка, ключи от которой создатель выбросил сам. Абсолютно добровольно.
Да-да-да. И сегодня у нас глубокий разбор истории, которая просто идеально это иллюстрирует. Мы препарируем историю Пэта Уолса и его проекта Starter Story.
Для тех, кто, возможно, не в курсе, это такая известная платформа, где основатели разных бизнесов очень прозрачно делятся историями создания своих компаний.
Угу. И что самое главное, они раскрывают свои реальные доходы. Это очень цепляет. И вот недавно Пэт продал этот проект огромной корпорации HubSpot.
И сумма там такая, что она буквально изменила его жизнь. У нас есть доступ к его видеодневникам, где, ну, задокументирован вообще весь его путь. Буквально с первого дня и до этой многомиллионной сделки.
И наша миссия сегодня – трансформировать эту личную историю в такой детальный пошаговый гайд. Потому что это не просто красивая сказка об успехе.
Да, мы хотим разобрать анатомию этого успеха, выделить конкретные этапы, психологические ловушки и стратегические решения. Показать путь от простого наемного сотрудника до успешного экзита, то есть продажи бизнеса.
Слушай, давай прям с первого шага и начнем. Поиск мотивации. Примерно 10 лет назад наш герой переехал в Нью-Йорк.
Угу.
У него была отличная стабильная работа, он был разработчиком в небольшом стартапе, получал 6-значную зарплату. Казалось бы, живи и радуйся. Но ему постоянно чего-то не хватало. Вот этого чувства, что он создает что-то свое, понимаешь?
Да, знакомая история. Я часто слышу от людей, да и сам с этим сталкивался. Работаешь с 9 до 5, амбиции кипят, приходишь домой, ужинаешь, открываешь ноутбук где-то в 8 вечера, смотришь на мигающий курсор и все.
Ага, просто закрываешь его, потому что сил нет вообще. Энергия на нуле.
100%. И вот как Пэту удалось обойти эту вечернюю гравитацию усталости?
А он и не пытался с ней бороться. Он просто, ну, полностью изменил хронологию. Стратегия была в радикальном перераспределении своего самого ценного ресурса — внимания.
То есть он нашел решение вне дома?
Да, он нашел кофейню Starbucks, которая, кстати, сейчас уже закрыта. И он приходил туда каждое утро ровно в 6:00.
Вау, в 6 утра.
До начала своей основной работы. И 2 часа он посвящал тому, что мы сейчас называем глубокой работой. Писал код для своей платформы, отправлял письма потенциальным героям для интервью.
Верстал тексты, да? И при этом никто из коллег или друзей вообще не подозревал, чем он там занят по утрам.
Точно, никто ничего не знал.
Слушай, это мне очень напоминает базовое правило из личных финансов: сначала заплати себе.
О, отличное сравнение.
Ну, правда. Ты же не откладываешь в сбережения то, что осталось в конце месяца после всех трат. Ты тратишь то, что осталось после сбережений. И здесь абсолютно то же самое. Только валюта — это фокус и время.
Да-да, он инвестировал свой чистый, нетронутый утренний фокус в свой проект мечты. А работодатель получал то, что оставалось на балансе в течение дня.
И это работает, потому что усталость от принятия решений — это же доказанный физиологический факт. К 8 вечера мозг рядового сотрудника принимает 1000 микрорешений и просто блокирует сложные задачи.
А в 6 утра резервуар силы воли еще полон. И знаешь, тут важен еще один психологический механизм. Ранняя версия Starter Story вообще не была шедевром.
Она не генерировала какой-то сумасшедший вирусный трафик, верно?
Абсолютно. Если бы Пэт с самого начала ориентировался только на мгновенный масштабный успех, он бы просто выгорел за месяц. Секретным топливом стала дофаминовая петля от таких, знаешь, микропобед.
А что в его случае считалось микропобедой на том этапе?
Ну, например, уведомление от платежной системы Stripe, когда баланс меняется с нуля на $200.
Всего $200? Для разработчика с 6-значной зарплатой в Нью-Йорке это же вообще ничто в финансовом плане.
В финансовом, да, копейки. Но Нейробиологически это колоссальный сдвиг. Мозг получает неопровержимое доказательство того, что система, которую ты создал из ничего, реально имеет ценность.
Ага, кто-то готов платить за это реальные деньги.
Да. И именно эти $200 закрепляют привычку проснуться и снова прийти в кофейню на следующее утро. Это формирует системность.
Круто. И вот эта система начинает приносить плоды. Наступает день X, герой принимает решение, увольняется и переходит в свой проект уже на полную ставку.
Да, прыжок в неизвестность.
И вот тут я должен включить своего внутреннего скептика. Я читал его дневники, на момент увольнения у него на счету было всего $12 000.
Угу. Цифра звучит пугающе.
Просто как человек, у которого начинается легкая паника, когда заряд телефона падает ниже 20%, я не могу не спросить. Пытаться выжить в Нью-Йорке, одном из самых дорогих городов мира, имея финансовую подушку всего в 12 тысяч. Разве это не классическая ошибка выжившего?
Звучит как объективное безрассудство. Согласна.
Ну просто безумие какое-то.
На бумаге этот прыжок в нью-йоркскую реальность с такими деньгами действительно выглядит как финансовое самоубийство. Но давай посмотрим на контекст. Это же не был слепой прыжок веры после того, как он посмотрел какой-то мотивационный ролик на YouTube.
То есть база уже была подготовлена?
Этому решению предшествовал целый год ежедневного тестирования гипотезы. Год. За эти утренние часы в Старбаксе он нащупал юнит-экономику проекта, понял конверсию.
Увидел, как реагирует аудитория. Да.
Вот именно. Риск был предельно откалиброван. Он точно знал, что механика работает.
Выходит, он не шагал в пропасть. Он ступал на мост, который сам же тихо строил по кирпичику целый год.
Отличная метафора, да.
Но даже при таком калиброванном риске в своих дневниках он описывает первые месяцы этой фулл-тайм работы как абсолютный неконтролируемый хаос. Почему? Если гипотеза проверена, почему все начало ломаться?
Потому что меняется сама физика бизнеса. Одно дело, когда ты вкладываешь 2 часа в день, и совсем другое, когда масштабируешь это до 10-12 часов.
Процессы просто не выдерживают.
Да, процессы, которые идеально подходили для подработки, ломаются под новой нагрузкой. Ты выпускаешь в 5 раз больше контента, у тебя падают сервера.
Отправляешь больше запросов на интервью, и почта просто взрывается от ответов.
И ты банально не успеваешь их обрабатывать. Но этот хаос — это не признак провала. Это симптом роста, который буквально форсировал следующий критический переход. К Пэту пришлось нанять первого сотрудника.
И насколько я помню из дневников, это была его родная сестра.
Да, сначала сестра, потом подтянулись другие люди. И вот этот момент технически и, что важнее, психологически превращает соло-проект в настоящую компанию.
Делегирование. Мне кажется, это дается основателям мучительно тяжело.
О, это боль. Ты же привык контролировать каждый пиксель, каждую запятую на сайте. А теперь ты не только отдаешь часть контроля, но еще и берешь на себя ответственность за чужую зарплату.
Но без этого механизма никак. Если не создать структуру, которая работает без твоего прямого участия, бизнес просто навсегда останется очень нервным и требовательным хобби.
Именно. И тут мы вплотную подходим к тому парадоксу, о котором ты говорил в самом начале. Клетки.
Да. Ловушка идентичности. Ведь технически Пэт добился своего. Начальника нет. Бизнес растет. Команда работает. Цель достигнута.
Но если почитать его записи того периода, физически ощущаешь это нарастающее чувство тревоги. Он начинает работать по 16 часов в сутки.
Почему создание проекта мечты вдруг оборачивается ловушкой? Ведь все идет хорошо?
Это классический кризис успешного основателя. На старте твоя маниакальная одержимость проектом – это твое главное конкурентное преимущество. Ты буквально дышишь продуктом. Но по мере роста проекта эта гиперответственность мутирует.
Она превращается в страх?
Да, в парализующий страх потерять хватку, упустить контроль.
Слушай, это очень похоже на ситуацию, когда ты в одиночку пишешь какую-то сложную программу. Она работает потрясающе, но держится, ну, на цифровой изоленте и твоей собственной никому больше непонятной логике.
Ага, костыль на костыле.
И вот программа разрастается, а ты в ужасе отгоняешь от нее других разработчиков. Потому что только ты знаешь, насколько там все хрупко и может развалиться от одного неверного клика.
Точно.
В итоге твоя суперспособность делать все самому становится главным тормозом для всей системы. Ты запираешь себя изнутри.
И весь этот запутанный клубок проводов держится исключительно на эго создателя. Основатель начинает заниматься микроменеджментом не потому, что это объективно полезно для бизнеса.
А почему тогда?
Из-за экзистенциального страха. У него в подсознании возникает вопрос: а если Starter Stories может успешно работать без меня, то кто я вообще такой?
Ничего себе. То есть бизнес поглотил личность?
Абсолютно. Пэт перестал быть просто Пэтом, он стал вот тем самым парнем из Starter Story. В какой-то момент он даже публично написал в соцсетях, что никогда не продаст эту компанию.
Я видел этот твит, да.
И это ведь не было бизнес-стратегией, это был защитный механизм. Попытка защитить свою личность, которая полностью слилась с брендом.
Этот внутренний конфликт, должно быть, создал невероятное напряжение к тому моменту, когда на горизонте появился реальный покупатель. Я имею в виду корпорацию HubSpot.
Да, ставки моментально взлетели до небес.
Цифры на столе меняют жизнь. И я прямо представляю этот тяжелейший внутренний диалог. Ты сидишь и думаешь, продажа — это стратегически верный шаг, или ты просто смертельно устал и ищешь аварийный выход, чтобы наконец-то выспаться.
Это момент, который требует просто феноменальной честности с самим собой. Пэту пришлось посмотреть на свое детище отстраненно и признать одну вещь. Проект стал больше, чем его создатель.
Болезненное осознание.
Очень. Это уже была не просто его личная песочница, это была целая экосистема из тысяч предпринимателей. Отказ от сделки из-за собственной гордыни означал бы, ну, искусственное ограничение потенциала компании.
У него просто не было ресурсов медиамагната, чтобы вывести платформу на следующий уровень, так?
Да, у него не было ни компетенции такого масштаба, ни бюджетов.
Как же тяжело для человеческого эго признать, я сам стал главным препятствием на пути роста того, что я же и создал.
Но это признак высшей предпринимательской зрелости. Обычно на рынке мы видим две крайности. Либо основатель мертвой хваткой держится за руль, пока корабль не идет ко дну из-за его неумения делегировать.
Так.
Либо он продает проект при первой же удобной возможности, чтобы просто сбежать с деньгами и забыть обо всем.
А здесь у нас третий путь.
Именно. Продажа используется как логичный, продуманный механизм масштабирования. Основатель понимает, что корпорация может дать его проекту такие рычаги, которых у него самого никогда не будет в принципе. Продажа перестает казаться предательством себя.
Давай тогда подробнее остановимся на этой корпоративной реальности. В своем видеодневнике после сделки Пэт излучает просто невероятный оптимизм.
Угу.
Он говорит: «У нас совпадает видение, моя команда остается. Все будет как раньше, только теперь у нас бесконечные ресурсы для крутого продакшена». Звучит, честно говоря, утопично.
Согласна, звучит как сказка.
Я знаю, о чем сейчас подумают многие, кто нас слушает. Но вот очередное классное независимое комьюнити поглощено гигантской бездушной корпорацией. И теперь оно неизбежно станет стерильным, скучным и корпоративным. Разве это не стандартный сценарий для рынка?
Этот скепсис абсолютно оправдан. История технологий — это буквально огромное кладбище ярких стартапов, которые были куплены и моментально задушены бюрократией. Но механика слияния и поглощения именно в сфере комьюнити сейчас сильно эволюционировала.
В чем разница?
Когда HubSpot покупает Starter Story, они покупают не программный код и не доменное имя. Они покупают доверие аудитории.
А доверие невозможно просто спустить сверху директивой из совета директоров.
Вот именно. Если бы HubSpot на следующий же день уволил всю команду Пэта и посадил туда своих корпоративных менеджеров в строгих пиджаках, аудитория бы мгновенно почувствовала фальшь.
И просто ушла бы.
Да, люди бы разбежались. Ценность актива упала бы до нуля за месяц. Поэтому сохранение оригинальной команды, автономность в принятии контентных решений — это вообще не благотворительность со стороны корпорации.
Это холодный прагматичный расчет.
Абсолютно. Для них математически выгоднее купить уже пульсирующую, живую экосистему и оберегать ее, чем тратить 5 лет и миллионы долларов, пытаясь искусственно сгенерировать такой же уровень лояльности с нуля. У них бы просто не получилось.
Получается, они интегрируют не свой продукт в корпорацию, а наоборот, корпоративные ресурсы вливают в независимый продукт, чтобы не сломать эту магию.
Да, они покупают прямой работающий канал связи со специфической аудиторией предпринимателей. И этот канал невозможно построить только за счет денег. Нужна аутентичность.
Слушай, если посмотреть на всю эту 8-летнюю арку целиком, от кофе в 6 утра до многомиллионного чека от технологического гиганта, она очень сильно, ну, приземляет саму концепцию успеха.
В каком смысле?
Не было никакого счастливого лотерейного билета. Это история про эффект сложного процента. Про то, как ежедневные, казалось бы, совершенно незначительные усилия наслаиваются друг на друга, пока система не обретает собственную гравитацию.
Сложный процент в бизнесе работает точно так же, как в финансах. Первые несколько лет график почти плоский. Ничего не происходит. Каждое написанное Пэтом письмо, каждое опубликованное интервью ощущалось как забрасывание монетки в бездонный колодец.
Никакой отдачи в моменте.
Вообще никакой. Но именно эта рутинная системность создает фундамент. И в определенный момент этот фундамент достигает точки перегиба и начинает расти по экспоненте.
Это доказывает, что масштабные трансформации на самом деле редко выглядят гламурно. Они векуются вот в эти невидимые утренние часы, пока весь остальной мир спит.
Да, в пустых кофейнях.
Но пропустив через себя всю эту хронологию, я не могу отделаться от одной довольно провокационной мысли.
Так, интересно.
Мы только что увидели, как бизнес, чтобы выжить и достичь своего пика, буквально потребовал от основателя отдать его в другие руки. Значит ли это, что скрытая финальная цель любого по-настоящему успешного предпринимателя целенаправленно сделать себя абсолютно ненужным для своей же компании?
Глубокая мысль.
Я задаюсь вопросом. Сколько людей, которые завтра рано утром откроют ноутбуки в надежде построить империю, на самом деле внутренне готовы к такому финалу?